Привет! Это подкаст «Намочи манту». Я медицинский журналист Даша Саркисян.
А я редактор студии подкастов «Техника речи» Наташа Жданова. Во втором сезоне мы отвечаем на неожиданные и иногда, на первый взгляд, так кажется, по крайней мере, странные вопросы читателей и слушателей. Все эти вопросы связаны со здоровьем. И делаем мы это на основе собственного фактчека и с помощью экспертов. Кстати, вы можете присылать нам свои вопросы на почту podcast@technikarechi.studio с пометкой «Намочи манту». Адрес будет в описании этого выпуска.
Сегодня мы поговорим об алкоголе, а точнее о его возможной пользе.
Ну, это, прям скажем, неожиданно слышать от тебя, Даша, про пользу алкоголя.
Да, звучит немного странно, согласна, но давай без поспешных выводов, я все-таки говорю о возможной пользе.
Так, у нас снова вопрос читателя. Как он сформулирован?
Вопрос, как всегда, прекрасен. Он звучит так. Правда ли, что алкоголь дезинфицирует? Бытует мнение, что если не уверен в свежести и качестве съеденного, запей крепким, и все будет хорошо.
Я слышала такие истории от каких-то знакомых, от людей, у которых гастриты, язвы, и которые крепким алкоголем подлечиваются, скажем так. Но есть ли на этот счет какие-то научные подтверждения? Есть ли какие-то исследования? Может быть, была какая-то группа испытуемых, которые на себе это все проверяла?
Ну вот прям таких исследований, я боюсь, не было, потому что все-таки ни один этический комитет, наверное, не пропустил бы такие исследования, по крайней мере, в 21 веке. Казалось бы, конечно, вопрос важный, но, к сожалению, вот не было каких-то очень хороших исследований. Безусловно, их больше, чем исследований, скажем, сажу для головы, о котором мы говорили в выпуске про чесание головы. Но их больше, таких исследований про алкоголь, но все же меньше, чем, наверное, хотелось бы. И, к сожалению, до однозначных выводов далеко.
Ну, то есть не было такого, что людям давали шашлыки с сальмонеллой, а потом поили водкой?
К сожалению, нет. Ну, на самом деле, люди сами постоянно ставят такие эксперименты на себе, просто как бы без наблюдения ученых. В общем, к сожалению, это все происходит в реальной жизни. Просто выводов никто не делает. Но вот те исследования, которые есть, они делятся на две категории. Первая категория — это там буквально мы посмотрели в пробирке, что будет, если смешать алкоголь, какие-то бактерии или вирусы. И, ну, то есть абсолютно лабораторного уровня исследований. И вторая категория — это мы спросили людей, которые отравились на банкете, кто из них сколько пил, и вот сделали какие-то выводы. Одно исследование нашла, оно было посвящено мышам, то есть поили мышей.
Бедные мышки, чего с ними только не делают.
Да, вообще. Ну, я думаю, в какой-то момент им было, может быть, и приятно, но потом им было неприятно. Есть, конечно, вероятность, что я что-то не нашла, какие-то исследования, но в целом я не думаю, что я пропустила что-то грандиозное, потому что все эти исследователи друг на друга постоянно ссылаются и не выходят за какой-то свой кружок.
Ну, даже то, что ты нашла, уже звучит неплохо. Вот, например, что касается пробирок, какой там получился результат?
В целом, там все было, так скажем, в пользу алкоголя, то есть вирусы и бактерии в основном уничтожались, слабые концентрации могли не давать эффекта. Но обычно все было хорошо. Правда, вот важный нюанс. Иногда уничтожение патогенов занимало 26 часов или около того.
Ну, похоже, что вряд ли какая-то зараженная еда пробудет в желудке так долго вместе с алкоголем.
В желудке живого человека вряд ли действительно пробудет 26 часов. Это какая-то большая-большая редкость. Но, как ты правильно заметила, действительно бытует, и как читатель правильно заметил, действительно бытует мнение о том, что у алкоголя дезинфицирующие средства именно при употреблении внутрь, да, о том, что он дезинфицирует руки и поверхности, мы, в общем-то, знаем со времен пандемии, ну, в массе своей люди начали узнавать это с начала пандемии, но вот именно если мы говорим об употреблении внутрь, то нужно тут сказать, что в прошлых веках рекомендация в рискованных условиях употреблять алкоголь вполне себе существовала. И когда я говорю прошлые века, я имею в виду в том числе 20 век.
Ну, а рискованные условия — это что? Это, например, вспышки каких-то заболеваний, вспышка холеры, например?
Да, вспышка холеры, действительно очень распространенные заболевания раньше. Например, еще профилактика диареи путешественников тоже вполне себе вариант.
Это что, прям отдельное заболевание?
Ну, так принято называть диарею, которая возникает у людей, отправляющихся в путешествие из страны, с богатой страны, с достаточным количеством ресурсов, в страну с ограниченным количеством ресурсов. То есть, если я отправляюсь из Великобритании в Эритрею, то велика вероятность, что в какой-то момент меня настигнет диарея, которая вызвана местными бактериями или местными вирусами.
Ну, то есть, в целом считалось в прошлые времена, в прошлые века, что нормально употреблять алкоголь в той же Эритрее при каждом приеме пищи.
Ну, в прошлые века, да, в 20 веке. Но, к счастью, сейчас рекомендации другие.
То есть, если ты сейчас едешь куда-нибудь в африканскую страну, не обязательно вести с собой крепкий алкоголь.
Я вообще, на самом деле, очень бы удивилась, если сейчас такая рекомендация была бы. Все гораздо прозаичнее и скучнее. Например, американские центры по контролю профилактики заболеваний дают такую очень простую рекомендацию, ну, просто чтобы ее было легче запоминать. Она заключается вот... Это такая фраза. Вскипяти, приготовь, очисть или забудь. Ну, то есть, самый эффективный способ дезинфекции воды – это кипячение, ну, вскипяти. А продукты нужна термообработка, приготовь. Или там овощи и фрукты нужно чистить, очистить. Или забудь, да, если ты ничего не можешь из этого сделать, то просто не ешь или не пей.
А то, я думала, наоборот, съесть
или выпить.
Забудь — это значит, не думай ни о чем и просто ешь.
Ну да, такие рисковые. Или будь рисковым парнем, или девчонкой. Нет, не так. Это, конечно, все на самом деле просто очень упрощенная фраза, все немного сложнее. Сейчас есть другие рекомендации. Например, если напиток или еда в заводской упаковке, ее открыли при вас, или вы сами открыли, то это есть можно.
Не обязательно все это мыть, правильно? Каждый листик салата, например, в упаковке.
Да, если он находился в упаковке, и если он уже был помытым, то да, его не нужно мыть.
Слушай, ну а если алкоголь в пробирке все же избавлялся от бактерий, то, может быть, его безопасно пить и даже с пользой для здоровья пить просто в баре?
Ну вот здесь действует абсолютно то же правило. То есть если при вас открыли бутылку пива и налили в стакан, окей, если нет, то риски выше. Тут, конечно, возникает вопрос о том, насколько был чистым тот стакан, в который наливали пиво там или, не знаю, виски, но это уже другой вопрос, о нем американские центры по контролю и профилактике заболеваний, по крайней мере, не говорят. Есть еще один важный момент, который касается выпивания алкогольных напитков в баре. Он касается льда. То есть считается, что если лед заражен, все-таки виски, любой другой алкоголь, в том числе крепкий, не сможет спасти вас, то есть не сможет продезинфицировать все вокруг достаточно хорошо, чтобы вы ничем не заразились. Поэтому лучше пить то, что не смешивается со льдом.
Это для меня очень полезная информация. Я все практически пью со льдом. Интересно, а есть такой алкоголь, который из бутылки может быть опасен?
Ой, знаешь, я тоже об этом подумала, когда готовилась к подкасту, и, конечно, тревога по поводу всякого такого — это главный двигатель моей работы, и данные, которые я их находила, это были данные о пиве. Причем считается, что обычное пиво, оно проходит такое количество самых разных процессов, что бактерии там просто не выживают. Проверю, там, правда, молчали в тех материалах, которые я нашла. Но бактерии, в общем, не выживают. Но есть один нюанс. Есть пиво, которое не пастеризуют. Его называют живым пивом. И вот оно в теории может быть опасно, потому что там могут остаться бактерии.
Хорошо. Это одна часть была, которая связана с исследованиями в пробирках. А ты еще упомянула, что все-таки опрашивали людей после банкетов. Что там удалось установить?
Тут нельзя сказать, что это исследования хорошего качества, что их много. Ну, ты понимаешь, просто опрашивали людей, у которых память, особенно после выпитого алкоголя, тоже, ну, не очень хорошая. А что вы ели? А я забыл, что я ел селедку. Ну, и все, и как бы в исследовании уже большая дыра. Но вообще результаты этих исследований в целом говорят, они в пользу алкоголя. То есть они в целом говорят о том, что люди, которые употребляли алкоголь на таких мероприятиях, у них реже развивались вот какие-то такие симптомы неприятные в виде диареи, рвоты или чего-то. Вот еще. Возможно, тут вот авторы этих исследований теоретизируют, да, они говорят, что, возможно, дело не только в спирте, возможно, еще дело в каких-то других веществах, которые находятся в этом алкоголе. Красное вино какие-то лидирующие позиции занимает по спасению населения от всех этих неприятностей. Есть еще также предположение, что, видимо, алкоголь повышает кислотность желудочного сока, и именно поэтому такой может быть эффект. Но вот на самом деле в исследовании, в котором участвовали мыши, вот там алкоголь им не помог.
Ну, слушай, это уже не считается. Люди же говорят, что им было лучше, те, кто выпивал. То есть получается, что алкоголь, правда, дезинфицирует.
Ну, выводы пока делать рано, и работ мало, качество их плохое. То, что они говорят об одном, значит, мало. И плюс авторы этих исследований сами указывают, что хотя выводы, конечно, в пользу алкоголя, это не значит, что его нужно рекомендовать. Просто потому, что в действительности вреда предостаточно.
А раньше рекомендовали же, ты же сама об этом говорила.
Ну, видимо, со временем решили, что польза не доказана, риски сильно перевешивают пользу, и поэтому перестали рекомендовать. В одном письме, которое было опубликовано в научном журнале BMJ в 96-м году, авторы прямо называют рекомендацию пить для профилактики диареи путешественников глупой. Такую экспрессию не часто встретишь в текстах в научных журналах. И все же люди, когда не выпьют, они реже ведут себя разумно. То есть они могут, например, съесть бутерброд с лососем, который 5 часов лежал на столе, а начнут облизывать грязные пальцы. И ну, в общем, делают не вполне адекватные и безопасные вещи. Ну и кроме того, если пить при каждом приеме пищи, там, ты приехал в какой-нибудь, не знаю, в Лаос, ты приехал, завтрак, обед, ужин, у тебя каждый прием пищи, ты выпиваешь виски. Ну и что с тобой будет к вечеру? Понятно, что ты тоже, что ты можешь вести себя, ну, не вполне адекватно, не знаю, вываливаться на дорогу и принимать какие-то странные опасные решения, уезжать ночью в лес, вот это вот все. Ну и я тут не удержусь, процитирую еще одно место в этом письме в BMJ. Там такая прекрасная просто цитата, которая как раз и говорит о возможности или невозможности рекомендовать алкоголь для профилактики диареи путешественников. Любая потенциальная польза перекрывается вредными последствиями, которые при таком уровне потребления возникают у беременных женщин, людей с заболеваниями печени и всех, кто управляет устройствами сложнее шезлонга.
Хорошо, Даша, а есть еще какая-то связь между алкоголем, желудком и бактериями?
Ты знаешь, да, это не касается банкетов, это не касается там диареи путешественников, но тем не менее в одной аналитической статье, которая была опубликована в 2021 году, говорилось о том, что есть немало исследований, показывающих, что у людей, употребляющих алкоголь, там не уточнялось в каких количествах, потому что, ну, они обозревали исследования очень разные, сложно было делать какой-то вывод, но, в общем, грубый вывод такой. Вот кто не употреблял алкоголь, у того после 40 лет чаще находили бактерию Helicobacter pylori, а кто употреблял алкоголь, у того реже находили. А Helicobacter pylori — это такая неприятная бактерия, которая живет в желудке, и она повышает риск развития гастрита, язвы, даже рака, и, в общем, неплохо ее не иметь, так скажем. И вот такую зависимость они нашли. Но, конечно, нужно сказать, что сами авторы говорят о том, что, ну, опять же, алкоголь рекомендовать на основании этих исследований было бы странно, потому что у него есть немало других неприятных эффектов. Кроме того, риски уменьшаются незначительно, поэтому, ну, опять же, мы не можем рекомендовать употреблять алкоголь. Давай, может быть, мы про это поговорим с прекрасным гастроэнтерологом, генеральным директором клиники «Рассвет» Алексеем Парамоновым.
Что происходит в организме, когда ты, например, что-то не то, что-то испорченное или опасное съел, а потом запил крепким алкоголем?
Ну, не зря у нас народ всегда не доверял водке, предпочитал самогон. А самогон, вот этот вот первачок, а я вам сейчас покаюсь, что я был подростком в период антиалкогольной кампании горбачевской и гнал самогон. Но сам его не употреблял, но вкладывал в бюджет семьи, потому что это была валюта, расплачивались за все самогоном, и действительно там 70 градусов, и вот эти 70 градусов, они, это то, что ВОЗ рекомендовал нам для того, чтобы убивать ковид. Это убивает практически все, что движется или пилями и фимбриями пытается шевелить. Ну, может быть, за исключением некоторых вирусов, особо устойчивых, типа вируса гепатита B и спорообразующих микробов, все остальное это убивает, если концентрация сохраняется. Ну, вопрос экспозиции, но экспозиция обычно небольшая, то есть это минута максимум, часто меньше. Другой вопрос, что удается ли в желудке создать необходимую концентрацию. Вот здесь это зависит от того, что вы планируете. Если вы с самого начала запланировали съесть гадость, сразу запивайте, вот немедленно. Если вы в этот день еще ничего не ели или ели давно, желудок пустой, то концентрация будет достигнута. Не зря вот колониальные всякие страны разрешали солдатам пить джин, виски и бог знает что еще. Это было для дезинфекции, в какой-то мере работало против холеры, дизентерии, поскольку еды у них было мало, а вот этой выпивки много. Другая история, если от теоретического вот такого идеального варианта запланированного съедания гадости перейти к тому, что на самом деле бывает чаще пищевая токсикоинфекция. Это когда же не специально человек этот эксперимент ставит, просто по дурости это происходит. А если по дурости, то вот тортик оставили на полдня в теплом месте, в нем начинает стафилококк размножаться. Дальше съели тортик и честно запили стаканом водки. Мы же русские люди, мы не терпим двойной со льдом и тоником. Нет, вы о чем? Стакан граненый, Верой Мухиной разработанный, 250 грамм, вот его. Да, это скорее убьет, чем не убьет, хотя помним, что водка – это все-таки не первач, самогон, ее эффекты гораздо скромнее. Но здесь подлость вот возникает со стороны этого стафилококка, чудовищная подлость. Дело в том, что он токсин уже произвел, находясь вне организма. И вот этот кусочек тортика набит токсином, и возникает пищевая токсикоинфекция, которая не... Там уже сам микроб не участвует, он уже яд выделил и дальше имеет право умереть с честью. Водкой вы его отравите или другим способом, неважно. Там отравы-то уже невероятное количество он оставил после себя. И почему пищевые токсикоинфекции начинаются стремительно? Вот съели испорченный продукт, и там не надо ждать, пока будет размножаться в организме это стафилококк. Там уже все есть, и буквально через 15 минут может начаться фейерверк.
Смысла, получается, запивать что-либо испорченное крепким алкоголем нет?
Ну, есть небольшой. Ну, опять же, вот ваши побуждения-то какие? Если вы находитесь в вынужденном положении, то есть вы Джеймс Бонд, вас забросили в Африку, и вы добыли не очень там качественную воду, но вы ее смешиваете с алкоголем в равных пропорциях. Ну, может быть, это имеет смысл, но если вы рассчитываете, что водка будет играть роль надежной дезинфекции всегда и везде внутри желудка, то, конечно, нет, и как-то чем больше вы съели, да, тем меньше концентрация алкоголя, и тем слабее эффект. А дальше уже противоположные эффекты скорее возникают, там кровоток в желудке и в кишечнике усиливается, все это разносится, и здесь она как катализатор будет работать в малых концентрациях. Скорее будет усиливать симптомы, чем ослаблять. Ну, если представить себе, что там килограмм тухлых пельменей и сверху две рюмки водки, будет хуже, чем было.
Хотела бы спросить про хеликобактер пилори. Я нашла метаанализ 2021 года, в котором нашли 24 исследования, и в общем целом их вывод такой, что вроде как после 40 лет у тех людей, которые употребляют алкоголь в каких-то количествах, меньше риски того, что у них будет хеликобактер пилори в желудке. Понятно, что это не то чтобы грандиозные исследования на сотни тысяч человек, но тем не менее. В общем, в вашей практике эта информация играет какую-то роль, или вы пытаетесь бороться и предотвращать хеликобактер пилори по старинке?
Водку я не назначаю, честно. Что касается хеликобактера, ну, мы можем противопоставить хеликобактерному гастриту, который до сих пор не уложился в голове очень многих гастроэнтерологов, несмотря на то, что прошло уже там лет 45 с того момента, когда это все обсуждаться стало. Но все укладывается плохо. Мы можем противопоставить как гораздо более древний и надежный гастрит алкогольный. Он есть и в МКБ-10, и хорошая вещь. Действительно, если каждый день пить стаканы больше, то слизь, которая закрывает стенку желудка от кислоты, она растворяется, и кислота, смешавшись с водкой, начинает воздействовать на стенку желудка, а дальше все проблемы, уже гастрит, этиология не важна. Проблема получается, инфильтрация происходит воспалительными клетками, и все окей. Убить его водочкой-то, я думаю, вряд ли возможно. Вот, кстати, это дорогая ложка к обеду. Я сейчас вспоминаю моего начальника бывшего, царство ему небесное, Алексея Михайловича Москвичева. Он 20 лет был первым замминистром. Сначала в СССР, а потом и в России. И он мне рассказывал, как однажды в Смоленском, по-моему, мединституте, надеюсь, что не вру, но, да, в Смоленском, некая дама, доктор наук, лечила водкой язву. Лечить водкой язву – это не редкость. В советские времена это, скорее, была такая традиция достойная. Это делали многие, но мало кто отваживался об этом в открытую писать и отправлять статьи в террархив. Она отважилась. И вот Алексей Михайлович назначил комиссию, и по результатам этой комиссии дама сильно пострадала, чуть ли не докторской лишилась. Ну, можно считать, что это советская репрессивная машина, а можно считать, что все-таки это было по делу. И были объяснения, что водка-то вызывает коагуляцию, язва подсыхает. Мы, если читаем старые учебники, самое быстрое заживление раны – это заживление под струпом. Ну, вот возникает такой вот струп, коагуляция белка, и под ним быстрее заживает. Ну, это чисто теоретически история. На деле-то, я думаю, эти люди оказывались у хирурга рано или поздно. Не, даже не сколько из-за водки, а из-за того, что их толком не лечили. Может быть, водка-то здесь даже лучший вариант, чем было в других ситуациях. Если вы меня это не накажете за это, я сделаю лирическое отступление. Была такая городская клиническая больница номер 6 на какой-то из Басманных улиц в центре Москвы. И мэр Собянин в процессе оптимизации здравоохранения ее уничтожил. Воплей было много, все плакали. Радовался один я, за что меня осуждали. Почему радовался? Потому что в этой больнице находился городской гастроэнтерологический центр, и там лечили язву так называемой КВЧ-терапией. Ну, это надо физиков спрашивать, что это такое. Ну, в моем таком скудном понимании, это вот на живот клали какую-то штуку, которая издавала какие-то волны какой-то определенной короткой частоты. И это штука должна была привести к тому, что язва сам ликвидировалась. Хотя я заведовал небольшим отделением маленькой больнички на окраине города, а не в центре, где находилась вот эта больница. Пациенты оттуда мне регулярно поступали с кровотечениями или даже к нашим хирургам с дыркой в желудке. Так вот, их основное, за что я их не любил, не за то, что они это КВЧ применяли, а за то, что отменяли все. В то время уже был омепразол. Можно было уже лечить прилично более-менее, но этого не делали. Так что вот эти вот изобретения как-то альтернативно полечить хеликобактерную инфекцию, чем ингибитор протонной помпы плюс 2 антибиотика, ну, да еще желательно на 14 дней, да еще желательно с висмутом, я не отваживаюсь как-то иначе поступать.
Сейчас вы назвали просто стандарт лечения язвы.
Ну, я ее назвал, да, скорее даже усиленный стандарт эрадикации хеликобактера. Почему усиленный? Потому что то, что в первым рядом идет 10 дней амоксициллина с кваритромицином, в России очень высока устойчивость многих бактерий. Какова устойчивость хеликобактера, никто не знает. И хотя, вот, допустим, в Германии это рутинный метод определить чувствительность к антибиотикам хеликобактера или в другой европейской стране, тот же Маастрихтский консенсус нам говорит, что если вы лечили один раз, два, три, то четвертый не лечить, определить чувствительность к антибиотикам. Мы этого до сих пор делать не можем. Ни одна лаборатория в России этого не делает. Поэтому разумная тактика сразу, вот диапазон, который нам предлагают, вот эти консенсусы, от минимального воздействия до максимального, считать себя сразу такой страной, где хеликобактер самый злобный, устойчивый и начитанный, и применять самые жесткие к нему меры. Вот эти вот 14 дней и обязательно с висмутом.
Знаешь, я сейчас подумала, что мы с тобой можем много говорить о том, что алкоголь не рекомендуется применять как метод дезинфекции, но ведь часто дезинфекция – это просто оправдание. Люди говорят, там, и для храбрости, и это для дезинфекции, может быть, для расслабления. А в действительности, ну, в том, что им очень хочется выпить, и они вот так сами себя оправдывают, и оправдывают это свое желание, чтобы не выглядеть людьми с зависимостью, например.
Ну да, я думаю, ты права. И я думаю, давай оставим, наверное, в описании подкаста материал о том, как вообще понять, что у тебя все-таки нездоровое отношение с алкоголем, и стоит обратиться за медицинской помощью.
Ну и, как всегда, короткий ответ на вопрос, который был прислан одним из наших читателей. Правда ли, что алкоголь дезинфицирует?
Честный ответ – мы не знаем. Но если говорить о рекомендациях, то я думаю, что если бы наш подкаст выходил в 1896 году, я бы сказала, что да, у нас ничего лучше нет, и официальные организации рекомендуют для дезинфекции алкоголь. Но в 2022 году я скажу так. Вирусы и бактерии очень разные. Возможно, стопка виски вслед за зараженной колбасой отчет спасет. Может быть, нет. Вреда в виде потенциальной зависимости и довольно неприятных травматичных последствий употребления, регулярного употребления алкоголя сильно больше. Поэтому употреблять алкоголь внутрь для дезинфекции – это все-таки не вполне разумно.
На этом сегодня все. Это был подкаст «Намочи манту». Мы выходим по вторникам. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, на Яндекс.Музыке и в других приложениях. Пишите обязательно комментарии, оставляйте оценки и еще пишите письма со своими вопросами на подкаст собакатехникаречь.студио с пометкой «Намочи манту». Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова и Дарья Саркисян, звукорежиссер Сергей Скурту. Музыку для подкаста написал Виктор Давыдов. Всем пока.
Пока-пока.